Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
И возвращаемся вновь сюда, в студию «Светлого радио», в программу «Светлый вечер», где с иеромонахом Феоктистом Игумновым сегодня говорим о Страстной неделе, о Страстной седмице, говорим о Страстном понедельнике, который уже практически завершился, но тем не менее. А почему в Страстной понедельник не служится обычная литургия? Ну, мы уже неоднократно говорили о том, почему она в течение Великого Поста не совершалась. Но, может быть, тоже не грех напомнить нашим слушателям, из-за чего так происходит. Казалось бы, ведь мы же все это творим как бы воспоминания, а Спаситель заповедовал нам совершать вот эту трапезу святую, да, Евхаристию, в полном смысле этого слова, вроде бы без всяких ограничений. Но, тем не менее, в постные дни, в дни Великого Поста, мы служим только литургию прежде священных даров, за исключением там некоторых праздничных и всех воскресных дней. Почему так происходит? И на Страстную седмицу это тоже переносится.
Я вас поправлю, не некоторых, только одного праздничного дня. Только один праздничный день дозволяет нам, то есть, да, позволяет нам служить полную литургию в седмичные дни Великого Поста. Да. Всему свое время. Литургия полная – это все же венец торжества, венец радости возможной, богослужебной радости. Сейчас просто не время так ликовать и так радоваться.
Но ведь, еще раз возвращаясь к моему вопросу, мы же это совершаем в воспоминания. То есть Христос все равно воскрес 2000 лет назад.
Воскрес.
Да, и в нашем христианском мире мы же уже живем в эпоху Его воскресения, в нашем земном мире. Угу. Что нам мешает совершать полную литургию, служить обыкновенные службы, славить Бога так, как мы его славим в другие, в обычные, не постные дни?
Я думаю, та же самая причина, по которой мы вынуждены поститься, как-то себя ограничивать, как-то бороться с тем грехом, который, несмотря на то, что мы омыты в Адаме крещения, участвуем в таинствах, ну, в моем случае там, рукоположен, пострижен, но тем не менее продолжаю грешить. И никак не могу избавиться от этого. Если мы говорим о себе как о новом человечестве в полном смысле, оно будет в полном смысле тогда, когда мы освободимся от этого состояния. Пока же наше состояние все же искаженное. И, как мы знаем, в рамках нашей земной жизни преодолеть вот эту искаженность греховную, с которой мы рождаемся, и которую мы, к сожалению, зачастую в течение своей жизни только усугубляем, мало кто может. И поэтому говорить о том, что давайте это самое. Потому что это вопрос, на самом деле, сродни вопросы, а зачем, ребята, вообще там Великий Пост, Христос-то воскрес, зачем мы еще раз это все переживаем? Ведь Он уже воскрес. Угу. Зачем мы каждый год все это делаем? И почему мы да, Великим Постом все же празднуем воскресение Христова только один раз в неделю? Что нам мешает каждый день это праздновать?
Ну ведь это же
почему довольно... вообще, если Христос уничтожил грех, вывел, разрушил врата адовы, дал возможность нам достичь Царства Божьего, вывел праведных ветхозаветных из ада и вообще победил Деницу, почему тогда вот эта вот необходимость какого-то подвига и самоограничения? Почему мы не каждую секунду, не каждый день года следуем тому призыву, который будет, вот мы услышим воскресную ночь, то есть ночь суббота-воскресенье, ночь Светлого Христова воскресенья, призыву святителя Иоанна Златоуста, его в огласительном слове на Святую Пасху, не плакать при грешении, прощение от Бога, от гроба воссия. Оно ведь воссияло не на одну ночь, не на одну седмицу, оно воссияло на каждую секунду. Но при этом мы плачем о своих согрешениях. Как вот, ну, я вам тоже, так сказать, таким вот перепинывая немножко, да, как вы это объясните?
Почему мы плачем?
Почему мы плачем, когда Христос, прощение от гроба Воссия? Почему мы устанавливаем, почему церковь устанавливает время для плача? Почему мы не можем действовать так, как, ну, то есть, или так вот...
Ну, вы знаете, отец-теоктист, я вам могу, наверное, как плохой христианин, ответить так, что мы, честно говоря, в Страстную Седмицу, чем ближе она подходит к Пасхе, обычные светские люди плачем редко, потому что кто-то красит яйца, кто-то несет в храм их светить. У всех уже, у тех людей, которые ожидают воскресения Христова, настроение приподнято, потому что особенно в пятницу и субботу, когда самые страшные дни, когда...
Ну, самый страшный день все же, ну, это, здесь так говорить, богослужебно, да, так по времени, по-нашему, это четверг вечер и пятница утро.
Ну да, согласен с вами.
Пятница день.
Но все равно мы уже вот эти все дни, второй половины этой недели, в четверг установлено таинство Евхаристии, христианин радуется по этому поводу. Пятницу и субботу мы тоже... Ну, наверняка много людей, которые приходят на службы, и на большинство служб этих дней, и так проникается их строем, их ходом, что действительно плачет и рыдает. Но у многих людей как раз уже радость о воскресении, радость о приближающейся Пасхе, радость о том, что дожили до очередной Пасхи, и что вот-вот мы уже пойдем и будем славить Бога, и Христос воскресе петь, я думаю, она эту боль и эти слезы как раз вытесняет.
А вы сейчас говорите о слезах покаяния, я правильно понимаю?
Нет,
я говорю... Мы с вами начали о покаянии, да, то есть о том, что никто, да, никто да плачет согрешений, прощение Бога от гроба воссия. Мы с вами с этого начали. Я думал, что вы эту мысль продолжаете. Я ошибся? В смысле, что... Потому что, ну, Страстная Седмица, она не предназначена для покаяния. Она действительно не предназначена для покаяния, я с вами совершенно согласен. Она предназначена для того, чтобы пройти, прожить,
пытаться... Да, естественно. Нет, вы не
побыть,
совсем правильно меня
побыть,
понимаете.
Да, тогда. Ну, вот я, может быть, неправильно
нет,
понял.
Нет, я о том, что как раз наши слезы... Нет, я абсолютно не о грехах и не о покаянии сейчас, а о том, что наши слезы, наше вот это вот какое-то горе о крестном пути Спасителя, оно заменяется радостью о том, что вот-вот уже Пасха наступит, и мы будем петь «Все Христос воскресе», ну, и радоваться Его воскресению.
Мне сложно как комментировать. Почему? Потому что все же как самое...
Как священник вы...
Как священник я не чувствую, я не чувствую, то есть я живу богослужебным этим кругом,
вот.
И если есть какая-то проблема в этом смысле, проблема восприятия богослужебных текстов, смыслов и евангельского повествования, то она связана не с надвигающимся радостью, куличами или чем-то еще, а с суетливостью, потому что подготовка пасхальных торжеств, она, ну и Великой Пятницы, и вообще всех этих богослужений, особенно второй половины, она требует внимания, ну, настоятельского внимания в первую очередь, необходимо все учесть, все везде всех, так сказать, простимулировать, все вопросы решить, и это вот это немножко рассеивает. Но говорить о том, что скорее для меня большей проблемой является не уже на такая нахлынувшая радость или начинающая как правильно сказать?
Которая начинает наступать и обступать,
да, наступать
со всех сторон.
Да. Нет, мне скорее вот погруженность в суету, поэтому... Ну, а чужие переживания мне сложно комментировать все же.
Ну, это каждого индивидуально, конечно. Но вы настоятель большого московского храма.
Маленького московского храма.
Ну, любой московский храм, он все-таки...
Ну, московские храмы очень разные, конечно. А до того, как Господь привел вот на это служение, я тоже... У меня были иллюзии по поводу московских храмов. Сейчас узнал, что московские храмы – это очень... Они бывают очень разные.
Безусловно, но все равно, хорошо, тогда размерность убираем.
Да, я как-то ближе познакомился сейчас, слава богу, с приходской жизнью московской, и для меня открылось очень много интересного и нового.
А чем она, кстати говоря, отличается сильно так от приходской жизни в других городах?
Приходская жизнь, я думаю, если по-серьезному говорить, да, на каждом приходе она своя.
Ну, конечно.
Но... Потому что связано с конкретными людьми, с конкретным местом. И очень многое у нас, ну, как всегда, завязано на личности. Если там про наш приход говорить, так получилось, что там сложилась очень такая, ну, я позволю себе, ну, не буду позволять себе это слово, очень серьезное такое этнографическое, если угодно, сообщество, да, серьезных людей, которыми занимаются профессионально, там, свои есть коллективы творческие, свои есть интересные проекты. Вот, но это у нас на приходе. У кого-то там могут быть шахматисты удивительные или кто-то еще. Вот, поэтому все очень по-разному, очень по-разному. И вот, может быть, это разнообразие приходской жизни в Москве, потому что, ну, да, не надо никому объяснять, что такое город Москва, сколько здесь самых разных удивительных людей живет. И они, естественно, приходя в церковь, вот это все разнообразие приходит, приносит с собой. Она разительно отличается в этом смысле, скажем, от приходской жизни моего родного, условно, родного Ижевска. Там и людей поменьше, и нет такого диапазона характеров или диапазона навыков.
Но это если говорить о приходской жизни в целом. Я свой вопрос, просто мы как-то сразу перескочили на размеры храмов. Да. У меня-то вопрос заключался в том, что вы настоятель, хорошо, большого, маленького, ну, московского храма в большом городе.
Он рассчитан на 400 человек у нас.
Храм в большом городе, где все равно свои есть приходские особенности, как в любом храме. А в монастыре вот эти службы Страстной недели, Страстной седмицы, вернее, они по-другому ощущаются, они по-другому, ну, понятно, что чин последования одно, но ощущение от них может быть совершенно разное, от их совершения, от формы совершения, от того, что все-таки богослужебный круг в монастырях в большей степени соблюдается, чем в приходских храмах.
Ну, опять же, это очень, очень все по-разному, есть разные монастыри, есть с разным количеством насельников. Разное количество насельников означает, что элементарно будут разные хоры, ну, разное количество певчих, потому что какие-то песнопения, да, когда это большой хор, вроде того хора, который создал, Лаврского хора, который создал отец Матфей Мармыль, привычные и кажущиеся обыденными песнопения в исполнении этого хора звучат совершенно по-другому, и они производят, когда ты, ну, да, живьем слышишь, производят неизгладимое впечатление, они дают по-другому почувствовать службу. Это если говорить о Лавре. Но есть монастыри совсем маленькие, где, ну, есть скиты, где, да, 1-2 насельника, они очень так все это самое, очень аскетично поют, там будут другие переживания.
Какие-то. Я недавно был в большом монастыре, это не подворье, не скит, это большой монастырь, где один насельник, он же игумен, он же единственный служащий священник, он же и все на свете.
Вот то же самое касается богослужебного устава монастырского. В каждом монастыре свой устав. У меня один из моих близких друзей, иеромонах, он живет в скиту, который, ну, формально, ну, неформально, да, то есть он относится и принадлежит Даниловому монастырю нашему московскому, но они живут там по греческому уставу, по уставу монастыря Святого Павла, вот, Афонскому.
А монастырь сам выбирает устав, по которому он живет?
Ну, сверху, ну, навязать ему никто его не может. Конечно,
ну, да, то есть есть какой-то указ о создании монастыря, ну,
например? Я в этом смысле не являюсь специалистом, вот, потому что я не создавал никогда монастырей, и более того, ну, собственно, в монастыре я никогда не жил.
Ну, понимаю, да, я поэтому просто спрашиваю вас.
Я жил, конечно, технически в Лавре, но относился к братству Академии Московской Духовной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню слушателям о том, что в гостях у нас сегодня иеромонах Феоктист Игуменов, настоятель храма Рождества Христова в Митино и заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви. Раз уж речь зашла о Троице Сергиевой Лавре, то хотелось бы, конечно, спросить, есть ли какие-то традиции у семинаристов и академистов, относящиеся к Страстной Седмице? И вот вообще к дням, к дням Великого Поста, дням, которые уже непосредственно предшествуют Пасхе.
Традиции подразумевают наличие свободного времени, чтобы их как-то вот актуализировать.
Ну, почему? Вот это несвободное время, например, оно тоже может быть частью этой способ проведения вот этого вот.
Но есть традиция, что все студенты и преподаватели посещают все службы, которые совершаются в течение этих дней.
Это же каникулы, правильно?
Нет, нельзя назвать каникулы. Каникулы – это когда можно уехать.
Ну да, да. Ну, нет, по крайней мере, это внеучебное время.
Это неучебное время, да, а отменяются все занятия для того, чтобы участвовать в богослужении, молитвенно участвовать в богослужении. Либо там студенты поют, ну, те, кто не несет певческое послушание, они стоят и молятся.
Ну, за этим следят, что они посещают вот в дни страстные дни, великопостные дни богослужения.
Я допускаю, что есть студенты, которые попытаются увильнуть от этого. Наверное, не есть, но я их не могу таких вспомнить.
То есть это еще и...
Я не видел. Это надо говорить, конечно, с воспитательской частью. У них там больше данных. Наверняка есть какие-то такие злокозненные нарушители. Но я вот не помню, я не видел таких людей.
Ну, когда читаешь воспоминания семинаристов или какие-нибудь книги о семинариях, или где-нибудь там в соцсетях, в блогах, всегда вспоминают строгих дежурных помощников, инспекторов, которые следят за тем, чтобы... Ну, следят в первую очередь за порядком, но и за тем, чтобы семинаристы, видимо, в такие дни как раз не пропускали богослужение, чуть ли не по спискам. Нет, такого нет?
Ну, я никогда не был дежурным помощником, и никогда не участвовал в этой вот воспитательной работе, но... По моему убеждению, вот как я вижу воспитательную работу, я могу ошибаться. Мне кажется, что... Мне, конечно, может, многие осудят. Я знаю, что мое мнение непопулярно, но мне кажется, что если говорить про вот существующую систему в нашей Московской духовной академии, она не идеальна, но она близка к идеалу.
А к идеалу чего?
К идеалу того, как необходимо воспитывать будущих священнослужителей.
Именно священнослужителей, не к идеалу какого-то общего образования.
Нет, мы говорим о воспитании священнослужителей. У нас ведь у Московской духовной, ну, в первую очередь, семинарии, ну, сейчас там, конечно, другое деление, бакалавриат, там, магистратура, семинария, да. Мы, у нее задача воспитать священнослужителя.
Остается не так много времени. Мы начали программу, отталкиваясь от Евангелия, от чтения Евангелия Смоковницы. Но не стоит, наверное, забывать, что в этот день служится литургия преждеосвященных даров, которую мы тоже упомянули. А там-то читается совершенно другое Евангелие. Оно в большей степени может быть понятно и увязано со временем. Это Евангелие о втором пришествии от Матфея. Кусок 24 главы, довольно обширный. Это как-то должно укреплять прихожан, или почему оно здесь находится?
Потому что часть этой речи Господь произносил в понедельник по каким-то косвенным признакам. Я к своему стыду сейчас не возьмусь их описать, определить, но из общих... Так вот, я знаю, что у апостола, в Евангелии апостола Матфея есть такая особенность. Он берет изречение, высказывание, притчи Христа, относящиеся к какому-то определенному, ну, то есть имеющие отношение к определенной теме, и составляет из них большие блоки. И вот этот блок о втором пришествии и там же переплетено пророчество о разрушении Иерусалима в 70-м году римским военачальником Титом, осада, ужасная осада, очень серьезная трагедия и совершенно жуткое зрелище, и уничтожение Иерусалима, о котором также вот именно сегодня, как раз сегодняшнее чтение литургическое, оно было посвящено этой теме. Завтра это чтение продолжится, завтра оно будет еще больше, там будет вся 25 глава, конец 14, начало 26, но там будут притчи о том, как нам необходимо готовиться и как ожидать второго пришествия.
А нет никакого противоречия в том, что в разных частях разных евангелистов говорится о том, что... Ну, вернее, в одном месте говорится спасителем о том, что многие из присутствующих при этих словах доживут до того, как оно случится, второе пришествие. Где-то говорится о том, что о временах этих знать никому не дано, только Отцу Моему Небесному. Здесь говорится о страшных довольно вещах, о том, что будет, будут и болезни, и землетрясения, и голод, и то, что практически по всей земле будут гонения на христиан, но при этом в конце Евангелия будет проповедано. Вот все эти три отрывка из разных совершенно Евангелий не вступают в противоречие?
Я только противник вот все сваливать в одну кучу. Почему? Потому что с этим невозможно разобраться. Когда я повторюсь, вот этот отрывок, в нем переплетены два пророчества, то есть два предостережения. Первое о Иерусалиме, который действительно застали люди, которые жили туда во времена Христа. И второе, имеющее отношение к концу времени. Это очень важный момент. И в каждом конкретном
Но землетрясение, случае, голод и гонение, это же не непосредственно к Иерусалиму относящееся пророчество.
В каждом конкретном случае надо разбираться, последовательно разбираться. Да, голод, я не помню насчет землетрясения, надо это у Иосифа Флавия спросить. Но голод там был жесткий, голод там был жестокий. Землетрясение просто я не помню.
Ну, гонения на христиан стали происходить все-таки чуть-чуть позднее, когда христианство стало распространяться. Ну, и там дальше уже мы, те, кто знает историю, знают о том, как это происходило.
Угу. Но я, знаете, я, честно говоря, не понимаю страха, потому что ведь Христос явно дает этот явный посыл о том, что, ну да, это все будет. Откуда? Но он призывает не ужасаться. Угу. Потому что это не конец. Это прелюдия не к кончине, а к восстановлению, к пришествию Царствия Божия в силе, уже к вот грядущему веку. Поэтому, ну да, звучит страшновато, ужасно, но это всего лишь признак пришествия Христова.
А почему тогда, если тут уже мы не к конкретному отрывку обращаемся, а к другому, где говорится о том, что о временах и сроках никто не знает, но, тем не менее, на протяжении всей истории, новозаветной истории человечества, последние 2000 лет христиане все время ищут каких-то знамений, которые будут намекать на то, что все, уже теперь конец. И землетрясение, и гонение, опять-таки, вот мы к ним возвращаемся, еще что-то, и вот родился и пришел какой-то человек очередной, которого опять нарекли Христом.
Вот. Ну, это христиане точно, потому что есть вот святоотеческая письменность у нас, как-то те люди, кого церковь почитает как, да, там, авторитетов, собственно, да, учения своего, они об этом ничего не учитывают, ничего не пишут.
Ну как, не христиане, когда в каком-нибудь приходе обязательно найдется это человек, который грядут последние времена.
Понимаете, частные страхи отдельных людей, их нельзя переносить на всю церковь. Какими бы они, знаете, как какие-то грехи, которые у нас у всех есть.
Я про психологию возникновения этих страхов. Если сказано четко, что о временах и сроках ничего не известно, и даже не спрашивайте, все равно они у людей на каком низовом уровне проявляются.
Ну, для меня это тоже загадка, потому что я вспоминаю одну историю, когда я вот еще не жил в Лавре, а приезжал туда. Я сидел вечером на лавочке и писал какой-то смс в своем телефоне. Подсел к этой монахине, которая, ну, таких я называю, простите, блудными монахинями, потому что, ну, что они там делают в мужском монастыре? Она должна быть, собственно, в женском, да, и вот она ее, и вот эти вот как-то вечером, не на службе, во время богослужения. Ну, много вопросов к этому человеку. А она подсела и говорит, что вот из-за таких, как ты, вот скоро антихрист придет, наступит там кончина мира. А я ее спрашиваю, а, возможно, вы мне можете ответить, какими словами заканчивается Новый Завет? Какие последние слова, то есть последняя строчка Нового Завета? Она хлопает глазами. Ну, понимаете, это вопрос, который всех ставит в тупик. Можно я вас тоже в тупиком поставлю?
Можно, да. Какой Евангелие конкретно вас интересует?
Нет, Новый Завет. Вот. Открываем мы с конца.
А, какую фразу имеете, мы видим? Вы имеете в виду апокалипсис?
Да, да.
Последние слова апокалипсиса.
Да, а вот, к сожалению, Иоанна Богослова. Ей гряди Господи Иисусе.
Ей гряди Господи, да, да, да.
То есть это такое отчаяние, как можно более скорого пришествия Христова. И она мне говорит, ну, ты смс-ку пишешь, приближаешь конец мира. Ну, я ей отвечаю, ей гряди Господи Иисусе. А она мне, а тебе не страшно с ним встретиться? Я ей говорю, что я с ним встречаюсь за каждой, телесно приобщаюсь за каждой литургией. Да, мне страшновато. Мне страшновато, что, но при этом, если я согрешил перед своим отцом, и все же как-то, хоть как-то, я об этом помню, помню и стараюсь исправить свою жизнь, то я все же рассчитываю на милосердие отца. И, хотя при этом, конечно, понимаю, что я недостоин твоего милосердия. Но так или иначе, мне кажется, что человек, который себя называет христианином, для него вот эти слова «Ей гряди Господи Иисусе», сказанные апостолом евангелистом Иоанном Богословом, должны быть, ну, если угодно, на его этому такому знамени. Это чаяние, ожидание встречи со Христом. И вот к конца этого нашего, нашего болезненного и, на самом деле, довольно грустного состояния.
Ну что ж...
Ну, это какая-то минорная нота.
А мы сейчас... Нет, ну, я слышу, что-то минорное. Сейчас мы ее на мажор быстренько переключим. Поэтому в конце программы я предлагаю вам буквально 1-2 минуты поздравить наших слушателей в мажоре с тем, что приближается Пасха. Но вот еще есть несколько вот этих дней тяжелых, которые надо пройти.
Я не совсем понял задачу. Поздравить с...
Ну, с этими христианская радость
или христианин? Или как-то вот так вот...
Да, вот христианин самое, должен да. всегда радоваться.
Да,
вот,
да,
и вы улыбаетесь да, сейчас, да. сидите. Хотя у нас страстная неделя, да, идет страстная седмица.
Ну, Христос-то воскресе, конечно, радуюсь вот этому событию. Да, особо вспоминать мы будем через несколько дней, но событие-то свершившееся уже. И имеющие, принесшие свои плоды, вот, ну, как и не радоваться. И чтобы ощутить и по-новому пережить, если угодно, возобновить в себе вот эти переживания и радости воскресения Христова, нам необходимо пройти с Ним весь путь. Потому что без некого труда не бывает и, не скажу награды, это неправильное слово, но если мы не потрудимся, мы в полной мере не ощутим плод.
Спасибо. Ирман Ахфеактист Игумнов, настоятель храма Рождества Христова в Митино, заместитель председателя издательского совета Русской Православной Церкви, был сегодня у нас в эфире. Спасибо.
Спасибо.
Я Алексей Пичугин. Всего доброго. Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».